В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Наш умный парень Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭ МОРАН, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Телеграме и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Начнем, наверное, с такое протокольное мероприятие, поездка российских парламентариев в Индию. Тут уже немножечко новостей появилось там про объемы поставок военной продукции России в Индию, 80 миллиардов долларов. Еще что здесь интересного? Так, масштабная модель индийского истребителя пятого поколения представят на авиасалоне в Индии. Ну, что-то подобное. Интересно просто, какие цели ставятся сейчас Российской Федерации в плане сотрудничества с этим государством?
У вас очень масштабный вопрос.
Других не держим, извините.
Хорошо. Цели, ну, если мы про них говорим, можно разделить на цели политические, цели экономические и цели в сфере безопасности.
Так, давайте с политических начнем.
С политических. Главная задача сделать так, чтобы Индия сохраняла свою вот эту вот позицию стратегической автономии, чтобы она не меняла свою доброжелательно-нейтральную, скажем так, позицию в отношении конфликта на Украине, и чтобы давление со стороны западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, не приводило к результату, да, закономерному. То есть, чтобы
они не поддавались на это.
Ну да, то есть, чтобы Индия продолжала, в общем, свой нынешний курс. Это сделать достаточно несложно, учитывая, что индийцы сами хотят его продолжать, то есть, в данном случае просто наши их желания идут в одном русле. Что касается экономических связей, тут Индия получила от нас, конечно, фантастический подарок, скажем так, да, в результате того, что после введенных санкций у нас торговые связи с Европой практически оборвались. Просто кратко напомню, все это привело к переориентации нашего сырьевого экспорта на восток, и Индия стала одним из крупнейших реципиентов этого экспорта, причем, кроме того, что эти деньги вливаются в индийскую экономику, полученные, да, в результате этого экспорта, они, ну, по сути, как получается, да, работают достаточно большое количество НПЗ, причем часть из них государственная, часть частная, принадлежащая, прежде всего, холдингу Reliance, который возглавляет семья Амбани, который принадлежит семье Амбани, и частично товары, полученные в результате переработки российской нефти, идут внутри Индии, и тем самым способствуют тому, что бензин в Индии, скажем так, не растет в цене. В Индии нет собственных крупных месторождений нефти. В результате Индия практически всю нефть, все вот нефтепродукты импортирует. Да, в результате нефть в Индии, вообще нефтепродукты в Индии стоят подороже, чем в России. Это позволяет держать их на сравнительно невысоком уровне. И тем самым индийская экономика получает дополнительный такой импульс, да, потому что вся эта нефть, она и все эти нефтепродукты сжигаются не на ТЭЦ, прежде всего, а в двигателях индийских автомобилей. Это означает, что привозить товары внутри Индии получается дешевле, ну и, соответственно, экономика растет быстрее. Вот. И плюс большая часть нефтепродуктов после переработки идет, собственно, в страны Евросоюза. То есть Индия работает как один из крупнейших ландроматов, так называемых, наряду с Сингапуром, с Турцией, с Китаем, с Соединенными Арабскими Эмиратами, благодаря которым вообще функционирует сейчас мировая экономика. Вот. И соответственно, задача в экономической сфере сделать... Ну, сейчас у нас товарооборот с Индией растет, причем достаточно быстро. Проблема в том, что... Ну, и сейчас он, на самом деле, у нас составляет по итогам прошлого года, по-моему, по официальным цифрам, 65 миллиардов долларов. При этом получается так, что де-факто он больше, потому что у нас еще часть нашего товарооборота с Индией спрятана в товарообороте с третьими странами. Потому что индийские бизнесмены, которые опасаются попасть под санкции, как правило, формально экспортируют индийские товары, например, в третьи страны, оттуда они уже поступают в Россию. А В этом году, скорее всего, у нас будет товарооборот больше, чем 70 миллиардов долларов. Угу. Просто проблема в том, что, во-первых, резервы роста практически исчерпаны. То есть дальше расти, ну, он будет расти, но будет расти очень медленно, не так стремительно, как он рос до этого. Потому что, ну, в принципе, сейчас мы экспортируем в Индию практически столько же, вот в плане стоимости, сколько мы экспортировали в Европу перед началом украинского конфликта.
Именно сырья.
Да.
Про сырье речь.
Ну, и, да, и второй пункт, то, что у нас настолько дисбалансированный товарооборот с Индией, что львиная доля вообще вот этого роста, она практически вся, она обеспечивается, ну, вообще практически весь вот этот вот всплеск роста обеспечивается экспортом нашей нефти.
Откуда утверждение, насколько оно справедливо, что мы становимся заложниками как раз переориентации и экспорта своего на восток, потому что в данном случае Индия тоже подвержена давлению там, британцев, американцев по поводу вторичных санкций, и плюс могут еще этим пользоваться, требуя дополнительных скидок для того, чтобы свои риски окупать.
Да, вполне справедливо, но в принципе это такой закон бизнеса, да, и в том случае, если вы зависите от одного покупателя, понятно, что этот, и у вас нет возможности быстренько переориентировать свой экспорт на другого покупателя, понятно, что этот покупатель может и будет от вас требовать максимально выгодных для них условий. То же самое касается в отношении продавцов, например. Если вы зависите от одного продавца, понятно, что продавец, по сути, может, ну, монополист на вашем рынке, да, и он может диктовать свои условия и заставлять вас покупать по нужной вам цене. Сейчас ситуация сложилась так, что Россия особо не из кого выбирать в плане того, куда экспортировать свои товары. То есть, конечно, это создает определенные риски, тут ничего не скажешь, ну, просто это, да, очевидно. Вот. Но есть хорошие новости, они заключаются в том, что индийцы все-таки мыслят достаточно стратегически и понимают то, что слишком давить не надо, и если сейчас пытаться выторговать для себя максимально комфортные условия, то этот может привести к проблемам в будущем. То есть индийцы, как всякие хорошие стратегии, они мыслят вдаль и понимают, что в их интересах продолжать сотрудничество с Россией, и поэтому не стоит выкручивать руки.
Насколько за это время, за время того, как мы очень плотно начали сотрудничать с Индией, российская сторона стала понимать своего нового, близкого уже контрагента, и, в общем, произошла адаптация к сотрудничеству, понимание специфики того, что это за рынок, что это за контрагенты.
Поскольку нету количественных каких-то показателей, которые можно это измерить,
Вот, сложно сказать,
сложно,
да?
ответить на этот вопрос. Можно сказать, что стали понимать гораздо лучше, то есть гораздо лучше начал работать наш бизнес, начал более, скажем так, трезво понимать рынок, на который он приходит. А у нас чиновники, политики начали с гораздо большим вниманием относиться к тому, чего хочет индийская сторона. И, в принципе, ну, в общем, дела идут в правильном направлении, вот что тут можно сказать. Хотелось бы, чтобы они шли в этом правильном направлении, конечно, побыстрее.
Они шли.
Да. Ну, в смысле, я имею в виду, что на самом деле тот же самый процесс происходит сейчас в Индии, потому что Индия перед началом украинского конфликта, вообще перед началом вот этого резкого всплеска торговли, в Индии наблюдался огромный дефицит специалистов по России. То есть в Индии практически не было специалистов по российской внутренней политике, по российской экономике, и сравнительно небольшое число специалистов по российской внешней политике, и то в основном на полставки, что называется. То есть в основном люди занимались там вот Восточной Европой, условно говоря, постсоветским пространством, там, не знаю, чем-то вот таким, да, и по совместительству заодно были и специалистами по российской внешней политике. Сейчас, и, как правило, это оправдывалось тем, что, ну, товарооборот наш в России маленький, там 11 миллиардов долларов, 12 миллиардов
не
долларов.
Не имеет смысла изучать,
да? Как бы, а смысл-то какой? У нас специалистов по Китаю, это не так много в Индии имелось в виду. Вот, а товарооборот с Китаем у нас уже превалил за сотню миллиардов долларов, вот, а еще какая-то Россия. Вот, а тут, в общем, неожиданно у нас Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии и неожиданно обнаружила, что специалистов по России-то, в общем, и нет. Вот, и сейчас, в общем, индийцы точно занимаются тем же самым, чем мы занимаемся здесь. То есть мы пытаемся, ну, мы, я имею в виду, не, там, не наш институт, да, не научное сообщество.
Мы как страна,
понятно,
специалисты.
Мы как страна, да, пытаемся больше понять, узнать про Индию, создать лучшую экспертизу, то же самое пытаются сделать индийцы со своей стороны.
А какие, может быть, проблемы вы бы выделили в как раз, наверное, больше в деловых связях между странами, а сейчас что требуется преодолеть?
Ну, прежде всего,
Особенности ведения бизнеса, может быть, да?
Да, особенность ведения бизнеса – штука хорошая. То есть, в любом случае, я имею в виду, что людям надо, бизнесменам, которые туда приходят, так или иначе, надо получать информацию о том, как устроен индийский рынок, как надо работать с индийскими контрагентами, с индийскими контрпартами, потому что там, понимать, как устроено индийское законодательство, чего им ждать, когда они нанимают индийский персонал, потому что, в общем, более-менее за прошедшее десятилетие наш бизнес понял это в отношении Китая, но с Индией до сих пор, в общем, в этом плане не очень хорошо. Есть компании, которые явно лидируют в этом смысле, да, то есть, например, там Сбер, который открывает свой офис в Индии, точнее, открыл уже офис в Индии и расширяет там свое присутствие. Есть Transmash Holding, который недавно заключил потрясающе великолепный просто контракт с индийцами, да, на строительство железнодорожной инфраструктуры, на поставку вагонов. То есть это, в общем, такие примеры успеха. Но, в общем, на самом деле, в идеале, конечно, это флагманы, что называется, такие лидеры, да, экономического сближения. Основное вот мясо этого экономического сближения, оно еще должно нарасти. То есть это должны быть малые и средние компании, которые так или иначе должны выходить на индийский рынок. Они выходят, но им это дается с гораздо большим трудом, чем грандам. Потому что индийский рынок достаточно конкурентный, с одной стороны, услуги индийских юристов стоят бешеные деньги. Надо понимать, как устроена индийская политика, надо понимать, как устроена, ну, для того, чтобы случайно не вляпаться в ситуацию, когда вы окажетесь, например, придете своим контрактом в середину политического шторма, да, куда-то в какой-то штат. Понимать, что от вас могут потребовать, куда вы будете расширяться, какие отрасли перспективные, какие нет. Для этого нужна экспертиза, экспертиза стоит недешево.
Но я помню, еще в конце прошлого года, в декабре, была новость довольно громкая в зарубежной прессе, что многомиллиардный тендер на строительство субмарин для Индии был сорван, и тогда, в общем, западные конкуренты, они потерпели фиаско, и даже, ну, была такая спекуляция, что даже для России открываются новые возможности, потому что при прочих равных, в общем, если все пойдет хорошо, может быть, даже в этом направлении сотрудничество будет более тесным.
Ну, вообще у нас сейчас военное сотрудничество с Индией, не сказать, что оно прямо сейчас встало на паузу, но оно явно замедлилось, потому что, например, у нашего ПК сейчас работает немного не в том направлении.
Конечно.
То есть теоретически, да, это неплохая возможность, учитывая особенно, что у нас очень хорошее партнерство с Индией именно в плане подводных лодок, потому что, в принципе, индийцы, вообще Индия была первой страной, и вообще единственной страной, наверное, в мире, которая обзавелась собственным авианосцем до того, как она получила собственную подводную лодку. Я лично не знаю других таких примеров. Вот, и подводные лодки она получила благодаря, прежде всего, Советскому Союзу, и с тех пор вот именно сотрудничество между подводниками Индии и Советского Союза, и потом России, оно всегда было достаточно плотным. Когда индийцам надо было покупать подводные лодки, первым делом они смотрели в сторону России. Ну, в принципе, это, да, перспективное направление, конечно.
А насколько Индия может в данном случае маневрировать, например, между западными партнерами и как раз Российской Федерацией, потому что если британцы и американцы занимаются сейчас поиском всяких компаний и схем по обходу санкций и грозят вторичными ограничениями для Индии, если она и дальше будет усиливать сотрудничество с Россией, то в данном случае Индия скорее нашла способы сопротивляться или же нет?
Ну, индийцы достаточно давно нашли способы сопротивляться, потому что они очень хорошо понимают, что Индия сама по себе, с точки зрения американских, например, кругов и европейских тоже правящих, она представляет себе сама по себе достаточно важную ценность, большую ценность, потому что Индия — это южный партнер Китая, и до тех пор, пока, точнее, ситуация, в которой Индия будет экономически расти и усиливаться в военном плане, в общем, создает для Китая, учитывая индийско-китайские сложные отношения, пограничные споры, историческую обиду индийцев на Китай, вообще на Китай по итогам войны 62-го года, все это создает довольно неприятную для Китая ситуацию. То есть у него на южной границе висит такая здоровая блямба с ядерным оружием, которая будет все больше и больше и больше укрепляться, усиливаться. И понятно, что чем сильнее будет Индия, тем больше проблем будет потенциально у Китая, вот, и тем больше Индия цена для Запада, на самом деле, и для Соединенных Штатов в том числе. Другое дело, что индийцы это очень хорошо понимают, поэтому они достаточно, ну, как-то объективно смотрят на вещи и понимают, что, например, вполне можно разменять ситуацию, при которой, допустим, американцы закрывают глаза на какие-то одни индийские действия, на уступки по другим направлениям.
Но просто у них же, насколько я понимаю, есть еще долгосрочная такая стратегия по развитию, развитая Индия, по-моему, как-то так это называется. И все это, концепция строится на почве вот борьбы с колониальным наследием. Нет? Нет, нет такого?
Нет, нет, не стоит вопрос о колониальном наследии. На самом деле, тут, я бы сказал, есть несколько пластов. Да? Первый пласт, ну, два самых ярких я прям выделю, когда речь идет о закупке военной техники. Самое первое то, что индийское правительство сейчас пытается Индию индустриализировать. То есть Индия, так получилось, что Индия, несмотря на то, что она сейчас пятая страна по объему ВВП, да, по номиналу, то, что она третья там, страна в мире по ВВП, по ПС, mm-hmm. при всем при этом Индия занимает очень скромное место в мировой торговле, вообще в структуре мировой торговли. То есть Индия исторически экспортирует услуги, а не товары. Ну, сейчас, вот, я имею в виду, вот после того, как в 90-х годах индийская экономика рванула вверх, она рванула, прежде всего, за счет сектора услуг. То есть индийцы очень хорошо экспортируют услуги, очень плохо экспортируют товары. За исключением продовольственных, типа риса, например.
Угу.
А при этом Индия вообще, в принципе, еще раз повторю, играет достаточно скромную роль в мировой экономике в плане торговли товарами. То есть это связано с массой причин, с тем, что индийская экономика вообще глобально всегда была ориентирована внутрь, потому что индийский рынок очень большой, и нет необходимости везти товары куда-то там далеко, нести дополнительные издержки, когда можно продать товары здесь. И это привело, в свою очередь, к тому, что индийцы очень сильно отстали от Китая, от промышленно развитых стран в том, что касается инфраструктурной революции. То есть получилось, что индийцы очень поздно начали, например, встраиваться в контейнерные цепочки, в принципе, контейнерные цепочки транспортировок товаров и в производственные цепочки вообще общемировые. Это в результате привело к тому, что индийцы начали ликвидировать вот это свое отставание, догонять Китай, тот же самый, достаточно поздно, только, наверное, вот первые такие вот крупные программы были запущены, заработали только после прихода Моди к власти. То есть в результате индийцам необходимо решить массу проблем сразу. Во-первых, им необходимо построить инфраструктуру, причем инфраструктуру как портовую, то есть построить порты, которые могли бы принимать крупные контейнеровозы, оборудовать терминалы, а во-вторых, привязать к этим портам внутреннюю инфраструктуру транспортную, то есть создать, построить каналы, железные дороги, автомобильные дороги, также где бы эти контейнеры могли бы перегружаться, уже ездить внутри страны, да, двигаться. В-третьих, понять, какое вообще место Индия может занять в этой мировой структуре торговли и в мировой структуре производства. То есть теоретически индийцам окошко открылось, когда китайцы, ну, когда начался вот этот вот декаплинг, и американцы, в смысле американские власти начали давить на свой бизнес, чтобы он уходил из Китая, ну, вроде как, по крайней мере, заявили, что они планируют давить. Вот, это вызвало некоторую панику внутри и европейского, и американского бизнеса, но потом через некоторое время западные компании обнаружили, что, в общем, можно не уходить никуда. По большому счету, то есть, конечно, американские власти громко об этом говорят, но давить они особо не собираются, да, и можно попытаться перенести производство в Индию, например, или в другие страны юго-западной, там, Юго-Восточной Азии, но это будет очень затратно, потому что такого ресурса квалифицированной рабочей силы, такой инфраструктуры развитой, да, вот этого всего, то, что вот вместе позволяет Китаю оставаться в мировой фабрике, в Индии там, и в других странах Юго-Восточной Азии просто нет. То есть там либо дешевая рабочая сила и плохая инфраструктура, либо хорошая инфраструктура, но дорогая рабочая сила. Как, например, на Тайване, да, том же самом.
Ну, конечно.
Вот. И в результате это все приводило к тому, что индийцы, правительство Моди попыталось сделать ставку на экстенсивно догоняющее такое вот быстрое развитие.
Что-нибудь получилось уже?
Да, получается очень неплохо. Проблема в том, что индийцы бегут, догоняют быстрее, чем можно было бы ожидать при худшем сценарии, но при этом гораздо медленнее, чем можно было бы ожидать при лучшем. То есть в итоге получается, что, например, последние годы наблюдается постепенное падение прямых иностранных инвестиций в Индию, а без ПИ, в общем, нормально модернизировать экономику в нынешних условиях невозможно.
Да, но здесь можно, конечно, говорить, что притока иностранных инвестиций нет, потому что там есть санкционное, наверное, какое-то влияние, плюс объективно, может быть, денег меньше, там инвестиции текут в какие-то другие места. Но объективно, если посмотреть на Юго-Восточную Азию и вообще на Восток, Большой Восток, это же регион, который переживает, наверное, модерн, в отличие, ну, по сути, от Запада. Тут еще и БРИКС появился, в конце концов.
Вот. А Запад что переживает тогда?
Ну, не знаю, я не верю в развал, закат, там еще что-то. Но что-то другое, какой-то кризис. Я не думаю, что это модерн. В плане того, что, в принципе, мир ориентируется, ну, как так сложилось, наверное, на Восток. Восток объективно подрос. Китайцы мощной там, страной стали. Индия та же самая. Какие-то еще страны заявляют свои права на, в принципе, внешнее влияние и какое-то мощное участие в жизни планеты Земля. Вот тот же самый БРИКС, а китайцы и индийцы, и мы, можно назвать это локомотивом вообще, вот это строительство нового мира или нет? Как, знаете, Индия к этому относится?
Как историку вообще трудно об этом судить, потому что, да, как правило, на самом деле, когда мы говорим о строительстве нового мира, это, как правило, тот же самый старый мир, просто слегка как бы в мировой истории континуитета, то есть продолжения, да, гораздо больше, чем любых разрывов. То есть у нас новый мир, он строится всегда непрерывно, и когда мы делим как бы и членим что-то, да,
согласна,
говорим об исторических,
конечно,
событиях,
конечно,
они на самом деле чаще всего подготовлены предыдущие ходом всей истории, как правило, не представляют из себя какого-то вот прям кардинального разрыва. То есть люди, которые там, не знаю, условно говоря, жили, когда случился предсказанный Фукуяма конец истории, который в итоге оказался не концом истории, как правило, достаточно их мало интересовало. Они вообще, все это, большинство мирового населения, оно и не знало про конец истории.
Конечно, но так как мы как бы часть того, про что был написан конец истории, поэтому,
мы,
в общем...
Да, индийцы нет, в том-то и дело. Просто когда мы, например, говорим про холодную войну и биполярное противостояние, да, вообще полезно помнить то, что китайцы, например, играли совершенно свою игру в ходе холодной войны. То есть для них не существовало биполярного противостояния, они были третьим полюсом. А индийцам вообще была вся эта концепция от них очень далека, они интересовались внутренним развитием, каким-то там необходимостью обеспечить безопасность продовольственного населения, свою собственную индустриализацию, и охотно пользовались и западной, и нашей поддержкой. То есть у них совершенно свой взгляд. Просто это неплохо помнить, да, когда мы пытаемся судить о том, что происходит, там, о новой биполярности, о возвращении там, к холодной войне. Неплохо помнить, что те страны, которые сейчас становятся основными локомотивами мирового развития, это страны, которые не участвовали с их точки зрения в этой биполярности и в этой холодной войне. У них своя история этих лет, этих десятилетий.
Конечно, сам Нарендра Моди говорил, когда его спрашивали про БРИКС, он говорит, я не хочу, чтобы думали, что БРИКС и вообще участие Индии – это какой-то антиамериканский проект. Это проект для нас прежде всего. Просто, ну, мир, скажем так, мир становится сложнее.
Он всегда был сложен, на самом деле, просто мы как часть, как люди втянутые, вообще как страна, да, втянутая в долгосрочное противостояние с другим мировым игроком, мы привыкли воспринимать его просто.
Конечно.
Вот. А на самом деле он всегда был таким сложным. То есть,
по поводу БРИКСа.
Вернувшись даже до БРИКСа.
По поводу модерна. И БРИКСа как раз, действительно, можно ли говорить, что Индия сейчас играет довольно существенную роль в тому, как бы вот в этой, в трансформации мира, скажем так, вот так скажу.
Да, да, причем уже не первое десятилетие, на самом деле. То есть сейчас просто, как если мы посмотрим на вообще рост индийской экономики, индийской мощи, экономической, политической, вообще он очень напоминает лесенку такую. То есть каждая предыдущая ступенька, она подготовлена предыдущей, то есть чтобы каждая следующая подготовлена предыдущей ступени. То есть, например, бурный рост, там, не знаю, конца 90-х годов, да, когда в Индии начал бешено просто расти сектор услуг, когда Индия заняла место главного поставщика дешевых IT-товаров и место, где располагались самые дешевые колл-центры, она смогла это сделать во многом благодаря тому, что предыдущие десятилетия она выстроила себе тяжелую, уже во времена Индиры Ганди, во времена Джохарлал Неру, она выстроила себе нормальную, хорошую, крепкую индустриальную базу, на которой вообще, в принципе, такие эксперименты можно было проводить. То есть, что у вас в любом случае сохраняется костяк экономики, на которую вы можете вот этот вот, так называемый, софт, да, сектор как-то...
Адаптировать.
Не знаю, ну, не то, что адаптировать, да, он, ну, вот у вас есть фундамент, а есть настройка, скажем так. И нынешний рост – это в значительной степени результат того, что за прошедшие годы, да, Индия заняла достаточно прочное, обеспечила себе вот этот вот экономический рост, толчок вверх, и обеспечила себе достаточно мощные позиции на мировой.
Давайте после новостей продолжим. Алексей Куприянов с нами, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭ Муран, кандидат исторических наук.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Алексей Куприянов с нами, руководитель Центра Индоокеанского региона, и Мэ Муран, кандидат исторических наук. Марина, наша слушательница, спрашивает вас, не мешает ли кастовость в Индии развитию производства, и какие касты идут работать на новые производства?
Мешает. Ну, в принципе, на самом деле, иерархическая структура индийского общества, она вообще перманентно мешает индийскому развитию, но тут ничего с этим не поделаешь. То есть просто само общество устроено так, что выкорчевать ее невозможно. То есть там, что называется, надо просто вот вообще полностью все поменять. Да, людей изменить, мозги им полностью перекомпостировать и делать в течение нескольких поколений. Понятно, это невозможно сделать, поэтому просто вся вот эта вот индийская иерархия социальная, она просто воспринимается как неизбежное зло. С ней борются, пытаются как-то смягчить ее результаты, да. А есть официально запрещена кастовая дискриминация, согласно Конституции, но де-факто...
Но это официально запрещена, конечно.
Нет,
мы за все хорошее, про
все
плохое.
Есть позитивная дискриминация в отношении там низших каст, вот, но проблема остается и, да, мешает, конечно. Ничего ты не скажешь. Какой там был вторая часть вопроса на тему того, что мешает ли развитию производства?
Какие касты идут работать на новые производства?
Вы знаете, вообще все на самом деле, потому что в отличие от... Ну, традиционно считается, что индийские касты создавались, как правило, по профессиональному признаку. Раньше вообще считалось. Сейчас все более сложно, потому что явно, что там играли свою роль культурные факторы, и этнические факторы, религиозные, в общем, какие только не. Ну и, понятно, профессиональные тоже. Но сейчас там в индийский IT, например, как правило, идут работать все вообще, за исключением, ну, наверное, меньше всего, ну, это традиционная вообще проблема, а меньше всего там неприкасаемых, потому что им просто очень тяжело вырваться из вот этой неприкасаемости, прежде чем пойти в IT, да, необходимо для этого получить некий базовый уровень знаний, а учитывая, какое место далиты, там, вот неприкасаемые занимают в индийской экономике, делать это очень сложно. Для вот их молодежи. Поэтому, как правило, ну, там, брахманы вы можете встретить запросто, какой-нибудь представитель служилых, каст-каястка какого-нибудь. Вот, ну, в принципе, нет, новая экономика принимает всех. Просто одних принимает более охотно, других менее охотно.
Про безопасность. Еще в начале нашей беседы вы говорили. В Индии вопросы безопасности. Здесь имеет смысл рассматривать в целом вопросы безопасности в Индии и их участие в... А в контексте Евразии в целом?
Индийцев очень мало интересует Евразия.
Да?
Это основная проблема, да. А в том числе, что касается наших всяких инициатив.
Да-да-да, как раз я про это.
Не только наших, потому что Индия экономически так уж получилась остров. Потому что, несмотря на то, что Индия так прям врезана, да, в массив Евразии, при всем при этом 95% торговли Индии с миром идет по морю. Это понятно, почему происходит, потому что у вас с севера, да, вот Индия такой, если котелок, то сверху у нее такая крышка Гималая, это очень высокая крышка. Там буквально несколько проходов, в горах есть там Хайберский проход, раньше, по крайней мере, во времена Британской Индии был, сейчас он на территории там Пакистана, Афганистана. Есть там перевалы типа Натула на северо-востоке, но по ним особо много товаров не перевезешь, учитывая, что их надо тащить в горы Гималаи и там пропихивать через эти узкие проходы, а потом также долго спускать их вниз, да, в обе стороны. Поэтому торговля идет, как правило, по морю. И индийцы вообще исторически со стороны Евразии, они не видели никогда ничего хорошего. То есть для них вся вот эта вот история про евразийский массив – это преимущественная история того, что к ним регулярно с северо-запада приходят завоеватели, которые огнем и мечом опустошают Дели и устраивают там очередной султанат. Вот поэтому, в принципе, когда мы начинаем говорить индийцам, ну, там, индийским политикам, да, там, индийским чиновникам про евразийское партнерство, ну, как бы у них... другой взгляд, у них другая, да, точка зрения, у них другие географические условия. Для них гораздо большее значение имеет, например, ну, вот Индийский океан, да, потому что в Индийском традиционно и торговые связи основные индийские, и миграция индийская, к примеру, да, за границу, она преимущественно концентрировалась в Индийском океане. То есть что до прихода европейцев, когда создавались торговые контакты с Восточной Африкой, например, с странами Юго-Восточной Азии, и с южными китайскими портами. Что после прихода европейцев, когда в 19 веке началась индентура, начали активно нанимать индийских рабочих для работы в колониях. То есть тоже в основном, на самом деле, они концентрировались, ну, на самом деле, не только, конечно, не исключительно, но достаточно много индийцев благодаря этому живет не только в регионе Индийского океана, но и крупные индийские диаспоры, ну, там и в Карибском бассейне, да, на Фиджи, например. Вот. Но плюс потом уже индийцы распространились по миру. Но вот с точки зрения именно индийского руководства, они, как правило, всегда предпочитают когда речь идет о политическом влиянии, где-то индийцы, вот индийское руководство, оно всегда предпочитает синицу в руке, журавлю в небе.
Но у них же есть какая-то позиция по Украине, например?
Ну, Индия очень такая позиция по Украине, она заключается в том, что мы не нейтральны, ну, как Моди сказал, да, мы, когда спросили, вы, почему вы занимаете нейтральную позицию, он говорит, мы не занимаем нейтральную позицию, мы на стороне мира. Вот, то есть...
Удобно,
да,
главное.
Очень. Ну, потому что, на самом деле, индийцы достаточно, вообще, до начала конфликта, они среднестатистические индийцы, если вы взяли бы какого-нибудь индийца из деревни, например, и спросили вообще, как, что он думает по поводу отношений между Россией и Украиной.
В курсе-то где-то.
Ну, нет, он знает, где это, понятное дело, но, например, немалое число вообще искренне бы удивили, что есть какие-то отношения между Россией и Украиной, потому что они разве не часть, например, Советского Союза? Словно говоря, что правда Советский Союз распался? Вот, то есть, в общем, для индийцев, что мы... Ну, то есть, для них вот это все было настолько далеким, mm-hmm. вот, что для них, на самом деле, они не в курсе были про какие-то проблемы в отношениях, они не в курсе были каких-то политических разногласий. Вот они, в принципе, те, кто так или иначе принадлежал к интеллектуальному классу, да, вот к образованному, там, преимущественно жил в городах, либо, например, там, какие-нибудь там сельские интеллектуалы. Да, они понимали, где находятся, многое понимали и про Украину, и про Россию, но преимущественно в контексте того, что, например, на Украину и в Россию, вообще во все страны бывшего Союза ездят учиться индийские студенты, достаточно много, то есть их на той же, на Украине перед началом конфликта было очень много, их было больше 20 тысяч, получают там образование, возвращаются обратно, вот, и плюс, если речь заходила про какие-то военные дела, они знали, что, например, Россия... давний там, торговый партнер, да, военный, а Украина, например, в основном сотрудничает с Пакистаном.
Да, но просто сейчас, казалось бы, конечно, географически такое удаление, но в мире так все сейчас переплелось, что, вот интересно, Индию, Китай сознательно втягивают в вопросы, там, обсуждения хотя бы урегулирования конфликта, или это происходит само по себе? Помните, когда там, для западных партнеров нужен был какой-то фон для подтверждения там, своих тезисов по этому конфликту? Как раз и про санкции говорили, призывали, чтобы Большой Восток тоже к ним присоединялся. Хотя, казалось бы, опять же, где Украина с Россией, где Индия с Китаем? А вопросы безопасности, там тот же самый Китай с каким-то предложением по 12 пунктов по урегулированию конфликта выступал. Я вот в этом разрезе.
Ну, давайте вернемся к тому же, о чем мы говорили до перерыва, да, да. О том, что индийцев ни во что втянуть физически невозможно. Да, индийцы — это не люди...
Там, безвольные.
Не знаю, да, не безвольные люди, которых можно поманить бусами, они после этого неожиданно присоединятся к санкциям. Да, индийцы достаточно хорошо понимают свои интересы во всей этой истории. Они понимают, что на данный момент у них, ну, отношение к конфликту, вот если говорить про там, экономическую составляющую, политическую, оно довольно смешанное. Потому что, с одной стороны, индийцы, конечно, получают от этого выгоду, прямо говоря. Да, дешевая нефть — это, конечно, прямой результат, конечно, этого конфликта. Возможность, например, для госпредприятий перерабатывать на государственных НПЗ нефть из России и продавать после этого продукты нефтепереработки в Европу, и, возможно, для крупных индийских компаний этим заниматься, типа Reliance, например, это понятно, что обогащает и крупных индийских бизнесменов, и обогащает индийский бюджет, потому что в Индии всегда традиционная беда с собиранием налогов. И Индия, несмотря на то, что страна, в принципе, с очень большим ВВП, при этом с довольно маленьким бюджетом. То есть именно вот в плане государственных расходов Индия страна довольно бедная. И это дает ей фантастический шанс на то, чтобы эти расходы поднять. С одной стороны. С другой стороны, вот эта вот вся дисфункция мировой экономики, она по Индии бьет довольно сильно, на самом деле, потому что из-за внутренних своих проблем, из-за того, что, например, Индия, из-за массы ограничений, индийская экономика, она, ну, не вот прямо напрямую, да, она страдает от там, кучи всего. От того, что возникают проблемы, например, с... Ну, на самом деле еще все это накладывается на проблемы с климатом, потому что, в общем, Индийский океан — это основной такой теплый пруд, да, благодаря диполю Индийского океана, который разогревает мировую атмосферу.
Да.
И традиционно всегда любые вообще проблемы климатически, они первым делом очень сильно бьют по Индии. Потому что ранний муссон пришел, проблема. Поздний муссон пришел, проблема. Затянувшийся муссон, проблема. Урожаи гибнут на полях. Слишком слабый муссон, рис не получает достаточно воды, падает урожайность. Угу. Слишком сильный муссон, смывают, разливаются реки в верховьях, смывают целые поселки, размывают поля.
Но проблема. Мы это регулярно, да, в сводках видим.
Да, муссон затянулся, допустим, слишком короткий муссон, не успел вылиться достаточно воды, будет плохой урожай. Слишком длинный муссон затянулся на сентябрь, как было несколько лет назад. Проблема, например, возникает в энергетике, потому что невозможно вывести уголь из открытых месторождений. Вот возникает проблема, индийцы вынуждены закупать уголь активнее на мировых рынках, с чем был в том числе связан вот этот резкий всплеск импорта российского уголя в Индию.
Угу.
Вот, и, ну, прежде всего, индонезийского, австралийского. Вот. А, то есть вот это все на самом деле, проблемы мировой экономики, накладываются на внутрииндийские экономические проблемы, на буксующие, ну, не то, что буксующие, но медленнее, чем хотелось бы, идущие реформы Моди, на то, что потихоньку истощаются почвы на севере Индии, в Индоганской равнине, потому что там практически безвылазно обрабатываются поля, которые, обработка которых началась еще в 19 веке, например. Вот, то есть, так или иначе, там понижается горизонт грунтовых вод, то есть, на самом деле, индийская экономика сталкивается с огромным количеством вот этих вот мелких дисфункций, на которые накладываются сейчас еще крупные дисфункции мировой экономики. То есть, Индия выигрывает тактически, да, сейчас, угу. потому что она получает больше денег в свой бюджет явно, и больше денег может тратить на социальные программы, которые критически важны сейчас для Индии, как для страны с очень большим процентом бедного населения. Ну и может как-то ускорить свое развитие, но с другой стороны, она очень сильно проигрывает стратегически.
Для Российской Федерации насколько важна Индия в плане долгосрочности сотрудничества и как там стратегический партнер как раз? Всегда, когда мы говорим про усиление связи с Африкой, вот африканисты у нас были, китаисты у нас были, многие вспоминают опыт Советского Союза, который выходил с такими гуманитарными проектами, там одним помогал ГЭС строить, другим там еще что-то помогал делать. И вот что Российской Федерации нужно с такими проектами выходить, и как раз будет хорошо. Мы и технологии свои как раз можем экспортировать, плюс гуманитарные связи налаживать, ну и, соответственно, политически быть ближе.
У нас не получится это сделать с Индией.
Почему?
Честно говоря, потому что, ну, надо понимать то, что тогдашняя стратегия Советского Союза была достаточно прочно завязана на, во-первых, ситуацию в мире, а во-вторых, на вообще на внутрииндийскую ситуацию. То есть на тот момент в Индия представляла себя достаточно необразованную, с одной стороны, очень слабо индустриализированную uh-huh, страну, uh-huh. которая при этом имела достаточно серьезные внешние амбиции, с одной стороны, но, с другой стороны, эти амбиции не могла реализовать. По большому счету, просто из-за того, что страна была бедная, и экономика была дисбалансированная, потому что Индия в наследство от Британии получила очень дисбалансированную экономику с очень слабо развитой именно тяжелой Нет, промышленностью.
Так.
И изначально вообще все вот эти мечты индийского руководства, что сейчас мы заживем, когда освободимся от Британии, они взлетели прежде всего потому, что ну, как бы экономически реально не обманешь. Если у вас экономика ориентирована прежде всего на, ну, там, если вы параллельно, мало того, что у вас экономика, да, она вот uh-huh. дисбалансирована, вы еще пытаетесь одновременно решить сразу ряд задач. С одной стороны, укрупнить экономику, да, экономические предприятия, чтобы сделать ее более прибыльными. А с другой стороны, у вас есть масса социальных обязательств, которые еще оставил вам Ганди в наследство. Например, необходимость поддерживать мелкого производителя, тех же самых тканей на селе. То есть вы решаете две противоположные задачи одновременно. Понятно, что это не способствует тому, что в общем, ваша экономика развивается
да, стабильными
темпами.
Так.
Вот, в результате индийцам это все-таки удалось. Им это удалось в результате того, что они получали помощь от Советского Союза, и от Западной Европы, и от Соединенных Штатов. От кого только не. Сейчас Индия совершенно другая. Сейчас Индия не похожа на те времена. То есть есть, конечно, масса людей в Индии, которые ностальгируют еще вот по старым временам, преимущественно люди старшего поколения, по тому, что они учились читать, например, очень многие из них учились читать по тем книжкам, которые печатались тогда в Советском Союзе, отправлялись в Индию на местных индийских языках. Очень для многих первая вообще книга, которую они прочитали, стала книга, отпечатанная в Советском Союзе, на их родном языке, там, Канада, да, Малаялам, там, Хинди. Ну, для них Советский Союз был таким вот окном, тоже не то, что окном, а такой дружественной модернизирующей силой. Сейчас ситуация принципиально другая. Сейчас тогда советская экономика, в общем, занимала гораздо более весомые позиции в мире, чем сейчас российская. Сейчас Индия пятая страна по по ВВП в мире. Россия или входит, или не входит в первую десятку. Да? Сейчас в Индии 1,5 миллиарда человек. Вот тогда в Советском Союзе жило сколько у нас было? Больше 300 миллионов. Сейчас в России меньше 150 миллионов. Тогда Индия испытывала проблемы преимущественно, да, им не хватало инженеров, не хватало там, ну, вообще всего, да, чтобы развить свою тяжелую промышленность.
А сейчас их хантят по миру как раз,
вот.
Да?
То есть сейчас, более того, экономика сама по себе другая. Сейчас благодаря глобализации, в общем, вполне у нас и деньги, в принципе, ну, если не вводятся экономические санкции, прям, да, точечных, то деньги, в общем, свободно переводятся по миру, у нас есть... В общем, возможность достаточно дешево экспортировать свои товары при необходимости куда-то, там, переводить средства. То есть, в общем, сейчас мы просто совершенно как бы в другой ситуации. Сейчас мы небольшой брат, который может там Индии подкинуть пару гуманитарных проектов. Сейчас Индия нам критически необходима, потому что, учитывая, что наша экономика сейчас зажата в санкциях, нам надо как-то из этих санкций выбираться. То есть лучше ориентироваться, конечно, ну да, вот как говорят про то, что там надеются на лучшее, да, и готовятся к худшему. Надо готовиться к худшему, надо готовиться к тому, что эти санкции никуда не денутся. То есть это означает, что нам нужно выстраивать новые производственные цепочки в этом мире, в котором бы мы были так или иначе, были в них задействованы. То есть нам, например, если мы, да, мы не можем запустить производство целых линеек товаров, потому что наш рынок очень маленький. Потому что для того, чтобы запустить производство там товара, чтобы создать вокруг него инфраструктуру, чтобы вообще вся эта система заработала и стала самоподдерживающей.
Нужны объемы.
150 миллионов человек мало. Угу. Нужны 1,5 миллиарда. То есть нам нужно создавать вот эти цепочки, причем с участием либо там российско-индийские, либо российско-индийские с участием третьей страны.
Да, но как раз в таких дискуссиях обычно сразу же включаются скептики, которые говорят, да мы-то были бы готовы, но санкционное давление и отсутствие, может быть, политической смелости мешает, чтобы там, условно тот же самый БРИКС, на базе которого все вот это вот можно организовать, перестал быть просто дискуссионной площадкой, а стал каким-то действительно таким новым, принципиально там, новой системой вообще, экономической.
Так никто не хочет делать из БРИКС новую экономическую систему.
Серьезно?
Ну, мы хотим, наверное.
Мы хотим, вот, мне кажется.
Но при этом, например... Там Индия совершенно не хочет. Индия не видит БРИКС в качестве новой экономической системы. Индия в старой экономической системе очень комфортно.
А чего тогда мы так с БРИКСом-то? Нет, мы продаем другую идею, а они говорят, ну, хорошо,
Мы-то понятно, почему с БРИКСом. Ну, например, какой смысл индийцам прям максимально активно поддерживать идею превращения БРИКС в какую-то альтернативную экономическую там, систему, модель, да, учитывая, что Индия не самая экономически мощная держава.
Токсичность.
Есть Китай, например, да, который в том случае, если, не дай бог, там будет, не задавит ли Китай экономически Индию в рамках БРИКС?
Тоже вопрос.
Индия не заинтересована в том, чтобы БРИКС превращался во что-то, кроме вот сейчас нынешнего этого слабо оформленного клуба, тем более, чтобы он политизировался.
А зачем он им нужен тогда, как клуб? Ну, просто встретиться, поговорить и...
Индийцам вообще очень комфортно в таком формате. Они очень любят встретиться, поговорить, потому что, например, вот есть БРИКС, да, Индия входит параллельно в состав БРИКС, в состав ШОС, в состав КУОД, да, четырехстороннего диалога по безопасности, который вообще-то, на секундочку, кроме Индии, входит еще в Соединенные Штаты, Япония и Австралия, который направлен против Китая. И Индию вполне устраивает одновременное членство во всех этих форматах, потому что ни одно из них не накладывает на нее никаких обязательств. Потому что вот мы встретились, поговорили в рамках КУОД, решили, что нам нужен свободный, открытый Индо-Тихоокеанский регион. Вот мы встретились, поговорили в рамках ШОС, решили, что мы все должны бороться вместе с терроризмом. Вот мы встретились, поговорились в рамках БРИКС. И суммарно, с индийской точки зрения, эти разговоры, они способствуют тому, что индийский статус на мировой арене, индийская, ну, то есть индийцы каждый раз в каждом этом формате преследуют ту или иную цель. Например, либо ряд целей.
Принцип древней цивилизации. Чем запутаннее, тем понятнее.
Ну, там не то, что запутаннее, просто создается некоторое количество вот таких взаимосвязанных, ну, не то, что взаимосвязанных, а взаимоперекрывающихся форматов. И в результате получается, что поскольку Индия участвует там и там также, то она превращается, ну, своего рода где-то в мостик, где-то в один из таких краеугольных камней, где-то вообще в центральный, да. То есть, например, в G20, да, то есть индийцы, например, очень с оптимизмом в свое время смотрели на БРИКС, после этого оптимизм в отношении БРИКС несколько поугас. Вот, потому что, ну, в принципе, сейчас расширение БРИКС, оно довольно странная штука, на самом деле.
Принимает всех. кто хочет.
С одной стороны, это, конечно, надо, а с другой стороны, например, очень многие в индийском политикуме рассматривали БРИКС как своего рода будущий совбез. То есть, ну вот нас не пускают в совбез, думали индийцы, да? Ну не все, я имею в виду, вот именно там, индийские интеллектуалы и политики, нас в совбез не пускают, но у нас же есть отличный БРИКС. Да? Это страны, там вот БРИКС был создан на основе западных идей, да, изначально, когда возникла мысль о том, что вот БРИК еще есть. Это развивающие, бурно развивающиеся экономики, это страны, за которыми будущее. Вот специально люди сказали, что за нами будущее, давайте работать в этом направлении дальше. То есть, если мы будем работать там, вместе кооперироваться, вот у нас, конечно, миллион разногласий, но рано или поздно, как бы, крот истории роет медленно, но верно, да, и он роет в нужном направлении с нашей точки зрения, крот истории за нас. То есть, получается, что Совет Безопасности рано или поздно, ну, в том виде, в котором мы есть, если нас не примут, и другие развивающие страны туда тоже не примут, да, то он рано или поздно просто потеряет авторитет, вот, и он в нынешнем виде или будет вынужден трансформироваться, или просто вообще угаснет. Вот, а БРИКС-то, если он угаснет, если что-то у нас не выиграет совбезе,
никто ничего не потеряет,
вот,
да?
У нас будет прекрасный БРИКС, в котором мы вот, да, вместе пойдем в светлое будущее.
А у индекса?
Тут неожиданно бац, и обнаружилось, что вот этот статус будущего совбеза, он куда-то делся.
А тоже интересно, кстати, куда он делся, и совбезом для Индии вообще точно путь закрыт, потому что, насколько я понимаю, это как раз настаиваем, чтобы они...
А, ну, мы за, скажем так. То есть, очень... американцы тоже за. То есть, в принципе, почти все за. Китай даже за, только с некоторыми оговорками, которые, ну, дезавуируют с индийской точки зрения вообще всю эту историю. Просто проблема в том, что вообще, когда ООН создавалась, никому в голову, ну, никто не то, что никто не думал, да, ну, мало кому тогда приходило в голову, вообще, наверное, никому не пришло из мировых лидеров, что надо предусмотреть процедуру, которая позволила бы расширять совбез. Потому что в уставе ООН нет никаких процедурных правил по тому, как расширять совбез. Вот да. Она была создана тогда, да, из 5 великих держав. С тех пор, ну, что произошло, да, там один Китай сменился на другой Китай после победы коммунистов в гражданской войне.
Ну, и одни штаты стали немножечко другими штатами, да и Россия тоже, в общем, был Советский Союз, стал Россия.
Да, ну, Россия — государство-продолжатель Советского Союза, то есть, но, тем не менее, все эти 5 сил так и остались. А что с новыми силами делать?
Тоже большой вопрос, что с ними делать, с учетом того, что они же хотят здесь. И вопрос ядерного оружия встает, и безопасности, и взглядов на то, куда движется там, наверное, мировая экономика. И вообще, потому что, насколько я понимаю, участие Индии в совбезе – это же не просто про престиж, это про возможности влиять на какие-то решения.
Ну да, при необходимости, например, использовать право вето, в том случае, если Индия будет постоянным членом Совета Безопасности. И блокирует неприятное для себя решение.
Алишер спрашивает, решила ли Россия вопрос залежавшихся денег?
Очень давно она решила этот вопрос.
Давно,
на самом
давно
деле.
Он же не поднимается,
вопрос,
да.
Ну, мы обычно не говорим, как она его решила.
Чтобы, это понятно, почему, что, не нужно этого говорить.
Чтобы не
представлять
партнеров, конечно. Да, при необходимости. Нет, у нас сейчас нету прям проблемы залежавшихся денег. У нас есть другая проблема. У нас из-за того, что из-за нашего торгового дисбаланса, на самом деле, у нас так или иначе будет появляться все больше и больше индийских рупий. Потому что, с одной стороны, мы пытаемся уйти от доллара, с другой стороны, дисбаланс никуда не девается. Это означает, что просто, ну, вот рупии есть. Да, они, то есть мы уйдем от доллара только в том случае, сможем уйти из-под санкций только в том случае, если будем торговать за рупии, но эти рупии надо будет куда-то девать.
Да, вопрос, куда их девать, не очень, потому что, ну, про дисбаланс вы уже говорили.
Можно инвестировать их в индийскую экономику, то, чего от нас хотят индийцы.
Да.
Вот, но... Надо сначала, мало того, что проявить политическую волю, еще решить массу таких вот технических трудностей, а это дело долго.
Алексей Куприянов был с нами, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН, кандидат исторических наук. Александр Владимирович, спасибо. Ой, Алексей Владимирович, извините. Спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных и приятного вечера.